И вот как-то раз поспорил он по пьяному делу с двумя дружками, что войдет нынешней ночью в храм Сарта Ожидающего и напишет в книге имя своей последней любовницы, чтобы не думали по этому поводу все демоны вместе взятые. Утром дикий Джукмар не вернулся, а когда люди вошли в храм, то увидели святотатца, валявшегося у алтаря с расширенными от ужаса зрачками, мертвым.
Якоб весь напрягся. В окружающей тьме блеснул луч знакомого. Те же симптомы.
Книга оставалась чистой, но, взглянув в лицо Сарту, люди выбежали из капища. В тот день оно стало таким, каким ты видел его сегодня. До того, говорят, оно было совершенно нормальным. Старик тяжело поднялся и заковылял к дому. Войдя внутрь, он загремел невидимыми предметами, сопя и отдуваясь. Спустя некоторое время он опять высунулся в проем, держа в руках увесистый сверток, завернутый в промаслившуюся ветхую ткань.
«Хватит на сегодня правды», — объявил лысый бард. «За остальное придешь завтра. И вот что еще. Держи, лекарь. Не всегда был я дряхал, и да поможет тебе на крутом склоне поисков костыль, поданный старым глупым Бартоломео. Я думаю, ты найдешь ему лучшее применение. До завтра, Якоб из Генуи».
Якоб осторожно развернул оставленный сверток. В груди ветоши привычно поблескивала цагра, тяжелый боевой арбалет генуэзской пехоты и 9 неоперенных спиц с тусклыми наконечниками. Глава 8. В мелькании туч, в смятении страшных снов, видения рвали душу вновь и вновь, и был наш день запекшаяся рана, и вечер был пролившаяся кровь. Фрасимет Мелхский. Ранним утром Якоб выпросил у проводника Джухи крыло сбитого беркута и поставил на арбалетные болты тройное оперение. Память цепко держала навыки, давно похороненные на дне прошедшего, и угрюмый Джуха с удивлением косился на чудное занятие гостя. Здесь пользовались в основном короткими черными луками из турьего рога, бившими на сравнительно небольшое расстояние, вполне приемлемое в бесконечной мешанине скал и уступов. Закончив установку баланса, Якоб завернул цагру в тряпку и отправился к лысому барту. Тот уже ждал гостя, сидя на глыбе и растирая подагрические колени.
«Ты пришел», — без обиняков заявил старик. «И ты пришел за второй правдой. Слушай, я сам был свидетелем, и лучше мне было бы не видеть и не слышать того, что вновь всплывает перед моим внутренним взором».
Якоб улыбнулся про себя высокопарности старика, но придал лицу строгое и заинтересованное выражение. Кажется, бард заметил его иронию, потому что он долго смотрел на лекаря, прежде чем заговорил снова.
«Когда юный сорвиголова Бартоломео Висконти решил посвятить беспутную жизнь свою служению предвечному, выбранный пастырь увлек его в паломничество ко гробу Господню. Видно, так судил Всевышний, но мы остановились именно в этой деревушке. Узнав о языческом капище, наставник пожелал непременно
осмотреть его, а после настоял на том, чтобы остаться в руинах на ночь. Местные жители настойчиво остерегали его, но священник заявил, что истинный Бог способен оградить своего слугу от любых козней сатаны. Кроме того, при нем находилось Евангелие, кажется, от Матфея, и небольшое распятие. Подобного запаса, как он полагал, вполне достаточно, чтобы обратить в бегство любое исчадие ада, рискнувшее появиться в развалинах. Меня наставник отправил в деревню, и я с радостью последовал его приказу. Мне не особенно нравилась перспектива встретить полночью идола с такой жуткой рожей. На следующее утро наставник возвратился в селение целым и невредимым, что прочно утвердило за ним сомнительную славу великого колдуна. Я гордился пастырем, превозносил его перед местными, но с тех пор я избегал взгляда наставника, где стали клубиться первые облачка странного запредельного мрака. Впрочем, мне могло и показаться. Весь следующий день наставник был хмур и задумчив, а с закатом ушел ночевать в капище. Так прошла неделя. Нам давно пора было продолжать паломничество, но оно откладывалось со дня на день. Пастырь медлил. Ночью он проводил в храме Сарта ожидающего, и с каждым рассветом все больше живой тьмы клубилось в его зрачках. Лишь на седьмой день, глядя на опускающееся солнце, учитель поведал мне о своих загадочных ночах. В первый раз он твердо решил не спать в обители греха, затеплил лампаду и уселся у алтаря, читая главы из Писания. Но сон настойчиво кружил вокруг пришельца, и пастырь так и не понял до конца, явилось произошедшее плодом больного сна или же было на самом деле. Лампада неожиданно вспыхнула призрачным голубоватым светом, и в его отблесках резко изменилось лицо каменного идола. На священника глядело обычное лицо пожилого, умудренного опытом человека, ничем не схожее с прежней оплавленной маской. «Ты пришел писать книгу?» — утвердительно сказал идол. «Да», — к собственному удивлению ответил священник. «Ты знаешь, что писать?» «Знаю». Идол удовлетворенно кивнул. Наставник взял перо, обмакнул его в чернила и раскрыл книгу. Он писал всю ночь до рассвета. Лампада продолжала гореть, хотя никто не подливал в нее масла. Иногда ожидающий вмешивался, ему казалось, что наставник пишет не то, что надо, и тогда они спорили. Наставник не запомнил предмета спора, но беседа шла весьма миролюбиво, подкрепляемая цитатами из Библии, Корана, Торы и иных текстов. «Ты удивлен, Якоб из Генуи?» «Да, Сарт знал Библию, и святые откровения отнюдь не жгли ему язык. Один Бог знает, откуда явился к нам ожидающий. Да и в этом я не уверен, ибо он пришел оттуда, где начали писать книгу небытия. Он пришел, и он ждет ту, которая закончит начатое. Они спорили, и в конце концов один из них соглашался, и наставник продолжал писать. Утром он очнулся у алтаря. В руке он держал молитвенник, лампада догорала, и над чистой книгой скалилась неизменная маска идола. Да, книга была чиста, и священник Дорези под веками всматривался в белизну страниц. День наставник провел в деревне, погруженный в дрему и апатию, а ночью его снова повлекло в храм. Пастырь похудел, на щеках его появился лихорадочный румянец. Весь день он проводил в странном оцепенении, и лишь на закате оживал и спешил в храм дописывать книгу. Он спорил с Сартом, скрипел пером, разбрызгивая чернила, возбужденно ходил из угла в угол, а утром, сжимая ладонями виски, вновь дико глядел на чистые страницы и ухмыляющегося идола. Память не возвращалась. В ней не оседало ни единой ночной строчки. На седьмой день наставник понял, что дальше так продолжаться не может. Он рассказал мне обо всем и твердо решил провести эту ночь в деревне и с рассветными лучами солнца отправиться в путь. Он выглядел лучше, чем накануне, и я обрадовался, что загадочная болезнь отпустила его. Мы легли спать. Наставник долго ворочался на своем ложе, но, наконец, затих. Проснулся я от неясного шума и поспешил зажечь свечу. Пастырь метался на постели, не открывая глаз. Руки и ноги его дергались, подобно пляске святого Витта. Багровое лицо покрылось каплями пота, и все мои усилия разбудить наставника не увенчались успехом. Спустя час наставник неожиданно перестал биться, и лицо его приняло спокойное, умиротворенное выражение. Затем он негромко произнес: «Нет, Сарт, именно здесь надо закончить, и так все ясно». И рука его перевернула невидимый лист. Перед рассветом пастырь вновь стал метаться, правда, уже не так сильно, и почти сразу забылся глубоким сном, проспав почти до обеда. Когда он проснулся, я заглянул ему в глаза и отшатнулся. Мгла первобытного хаоса до сотворения мира Господом рванулась ко мне из расширенных зрачков. «Я бежал туда всю ночь», — сказал наставник, крепко сжимая мое плечо, — «и писал книгу. Это дьявольское искушение, но я положу ему конец. Собирайся». Он осветил кувшин родниковой воды, взял свечи и распятие, и мы отправились в развалины. Наставник укрепил свечи вокруг алтаря с книгой, водрузил в углу распятие, начертал на стенах кресты и подписался под ними, удостоверяя этим, что он лично вступает в поединок с дьяволом. Затем он окропил капище святой водой и принялся читать молитвы. Я робко вторил ему, ожидая чего угодно —